Здравствуйте! Это программа «Открытая студия». Сегодня у нас в гостях руководитель управления образования Валерий Головкин. Валерий Геннадьевич, бюджет этого года, городской бюджет, насколько я понимаю, получился достаточно непростым. Достаточно ли средств выделено на образование в нашем городе? Будут ли проводиться капитальные ремонты школ, детских садов? Я думаю, этот вопрос многих волнует.
На самом деле вы изначально правильный посыл озвучили, поскольку бюджет 2014 года и планового периода очень серьезный, напряженный. И в этой связи говорить о том, что в образовании какая-то особая по этому поводу льгота, выражая тем самым процентное отношение между в целом бюджета города и долей образования, я бы про это не говорил, потому что там отдельная тема, и надо разбираться в связи с чем такой большой процент. Но, с другой стороны, надо понимать, что ограниченность бюджета в этом году усложнила ситуацию по содержанию зданий и сооружений. И именно поэтому на 2014 год мы не имеем ни одного объекта в области образования общего для капитального ремонта. В области дополнительного образования у нас остается только в ремонте второе здание дошкольного учреждения номер 19, которое мы надеемся все-таки в 2014 году будет запущено. По текущим ремонтам тоже ситуация не из лучших. На сегодняшний день даже от тех первоначально заявленных объемов, которые мы определяли при формировании проекта бюджета 2014 года и планового периода 2015-2016 годов, на сегодняшний день в сметах казенных учреждений и в планах финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений фигурирует величина, не превышающая 50% от изначально заявленной суммы. Изначально заявленная сумма – это реально посчитанные объемы, исходя из оценочной стоимости ремонта квадратного метра и тех величин, которые мы использовали на текущий ремонт содержания зданий в 2013 году и во все предыдущие годы.
Ну, ситуация действительно непростая. На ваш взгляд, какие последствия могут быть?
Ну, мы с вами эти последствия просчитать можем очень быстро на примере содержания собственного жилья. Если я год, два, три, четыре, пять, десять, пятнадцать не буду ремонтировать квартиру, и если в этой квартире будет проживать, например, не один человек, а много больше, надо понимать, что степень износа будет возрастать, и это приведет к тому, что через несколько лет, я думаю, что это не так долго, не пять и не десять лет придется ждать, мы получим ситуацию, когда количество предписаний надзорных органов, которые очень четко и категорично отслеживают соблюдение санитарного законодательства, соблюдение технического регламента противопожарной безопасности по линии технического надзора возрастет, и с этим валом мы не сможем справиться. Ну и скорее даже не это страшно и опасно, а страшно то, что мы тогда перестанем говорить о комфортности наших учреждений для пребывающих там детей и сотрудников. И мы перестанем говорить о том достаточно высоком уровне безопасности в этих учреждениях. Поэтому, когда мы пытаемся, извините за слово, кромсать суммы, связанные с текущим ремонтом и содержанием зданий, каждый на своем уровне власти должен отдавать себе точный отчет ситуации, которая очень просто прогнозируется.
То есть, как я понимаю, сейчас приходится экономить во всем и везде, что касается образования. Можно ли говорить о том, что вопрос о том, как правильно распределить средства, как грамотно их распределить, это сейчас едва ли не самый главный в сфере образования?
Ну, здесь ситуации две. Во-первых, вы правильно сказали про экономию, про распределение, перераспределение средств и все остальное. В этой связи я хочу сказать, что уровень специалистов экономической службы нашего учреждения с одной стороны, с другой стороны уровень квалификации главных бухгалтеров учреждений общего дополнительного образования позволяет нам ежегодно, на мой взгляд, получать такой уравновешенный бюджет в разрезе каждого учреждения с определением приоритетов. И понятно, что среди этих приоритетов это прежде всего состояние зданий и сооружений, это безопасность, это комфорт. В этой связи мы сегодня уже даже и про экономию не говорим как номер один. Мы говорим уже про то, чтобы нам бы хватило средств до окончания этого календарного года. Почему? Потому что, опять же, сложности бюджета. Понятны сложности бюджета, ну, понятно с одной стороны, непонятно с другой стороны. Они вынуждают нас на сегодняшний день, особенно по бюджетным и автономным учреждениям, иметь ситуацию, когда во втором полугодии этого финансового года ожидаемые серьезные сложности просто уже и в том числе по причине недостаточности часть этих средств. Поэтому, если средств может не хватить, и мы это сегодня прогнозируем, и я знаю, что соответствующие служебные записки директора и заведующие этих учреждений в адрес главы администрации Сергея Евгеньевича Пешкова написали, то там на самом деле достаточно объективный прогноз ситуации, которая может быть.
Прогноз какой?
Прогноз недостаточности средств во второй половине этого года. Мы можем какое-то время ситуацию оттягивать. Есть такая временная отсечка 9 месяцев. Но четвертый квартал, он все равно придет. И если к этому времени имеющиеся сегодня дефициты не погашены будут разными способами, в том числе за счет экономии, в том числе за счет распределения, тогда понятно, что проживание учреждения в четвертом квартале, это будет очень серьезная ситуация. Я думаю, что и надеюсь, что мы до этого не дойдем. Для этого у нас как минимум полгода, за эти полгода каждый на своем уровне, в том числе, прежде всего, орган местного самоуправления в лице и исполнительного органа представительного, должны будут, на мой взгляд, все по принципу 7 раз отмерить и посчитать, и только один раз принять решение, и принять решение правильно.
А что в первую очередь может пострадать в результате отсутствия финансирования? Или кто?
Ну, давайте исходить из того, что если все будет так, как сегодня, пока есть в документах, я имею в виду и планы ФХД, и сметы, то наши переживания на сегодняшний день связаны с тем, что в нынешнем исполнении планы ФХД бюджетных и автономных учреждений содержат средства на оплату коммунальных услуг не далее первых 6 месяцев. Дальше эти средства заканчиваются. Мы можем надеяться на теплую зиму. Ну, надеяться можно, а факт покажет, что случится. Поэтому пока вот у нас по этому поводу есть серьезные переживания.
Валерий Геннадьевич, закрытие 92-й школы – это уже не просто слухи. Расскажите, откуда они взялись и что ждет это учреждение?
Ну, в отличие от вас, я так не понимаю. И по-прежнему говорю о том, что это пока на уровне рассуждений кого-то с кем-то. До сегодняшнего дня мы должны, и сегодня мы точно с вами знаем, что решение принимает только учредитель. Как бы кому-то чего-то по этому поводу не хотелось иного. На сегодняшний день решения по этому поводу нет. Поэтому говорить о том, что завтра, послезавтра какую-то школу будут закрывать, ну, у меня просто сейчас оснований нет.
Почему возникли вообще такие разговоры о закрытии?
Ну, в принципе, сам разговор на тему оптимизации, в том числе сети образовательных учреждений, имеет место быть не первый раз. Если посмотреть в историю, вы помните, был период, когда мы принимали решения на уровне органа местного самоуправления и закрывали, либо объединяли школы. На сегодняшний день тема остается. Почему? Потому что если говорить об объеме средств на содержание зданий, объеме средств в разрезе краевой субвенции на обеспечение гарантии получения бесплатного общедоступного образования, то надо понимать, что наша ситуация с учреждениями, прежде всего учреждениями общего образования, теперь на поверку оказывается нам не во благо. Поэтому эта тема обсуждается, обсуждается на разных уровнях, прежде всего в рамках рабочих групп, в рамках отраслей, на уровне власти. Как только будут сформированы конкретные решения и они будут утверждены, опять же, возвращаясь к этому, не больше, не меньше учредителям, только после этого можно говорить о конкретных решениях, о последствиях там принимаемых мерах, алгоритмах их реализации и так далее.
И вот еще появилась информация, что с 1 января дошкольное учреждение образования в крае финансируется по определенным нормативам. А скажите подробнее, что это за нормативы и как вы относитесь к такому методу
распределения? Да, эта информация есть последствия вступления в силу нового закона образования Российской Федерации. И именно этот закон разграничил полномочия в части финансирования, в том числе дошкольных образовательных учреждений. И с 1 января 2014 года финансирование дошкольных учреждений для финансового обеспечения гарантии на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования – это прерогатива полномочия края. Это финансирование мы получаем в виде краевой субвенции. Субвенция рассчитывается по определенной методике. В основу положен определенный норматив. Норматив есть некая величина, складывается из нескольких составляющих, все суммируется, в итоге получается сумма средств, которые получает территория. Все, что связано с содержанием зданий этого учреждения, дошкольного, мы про эти учреждения говорим, это ответственность и полномочия органов местного самоуправления.
На ваш взгляд, образование по нормам – это благо?
В принципе, это благо даже потому, что это прозрачно и понятно. Другое дело, как формируются нормы, а в этом смысле у нас по-прежнему подход один и я считаю, что он неправильный. Это подход методом обратного счета. По принципу, сколько денег, таков и норматив. Это неправильно, потому что если идти по правильному пути, норматив должен быть обоснованным. Это очень серьезный процесс, это методика, которую должны разрабатывать не бухгалтера конкретных учреждений. Это тема работы совершенно других контор и соответствующих центров. Но надо понимать, что на сегодняшний день такого норматива в крае нет. И я не удивлюсь, что его не будет еще много лет подряд. Почему? Потому что этот норматив породит серьезные проблемы для власти всех уровней. Поскольку как только мы сформируем обоснованный норматив, то даже будет положено все то, что связано с надлежащим состоянием зданий и сооружений. С надлежащим, я делаю еще раз ударение, не от того, что сколько денег, а с надлежащим обеспечением образовательного процесса. В этом смысле, не обижая власть любого уровня, хочу сказать, вот такой норматив никому не интересен сегодня. А тот норматив, который пользуемся, ну это вот немножко другая история.
Валерий Геннадьевич, что будет с логопедами железногорских детских садиков? Правда ли, что никого на улицу не выгонят?
Ситуация, которая сложилась на 1 января, это есть в том числе последствия вступления в силу закона, названного выше федерального. С одной стороны, это то, к чему мы готовились, сильно ли, веря в это, не веря в это. Край сделал первое. Опять же, по всей видимости, исходя из объема средств, я предполагаю, могу ошибаться, он привел в соответствие штатное расписание, ссылаясь на постановление 88 Минтруда. Все. Отсюда пошло все остальное. В этой связи, первое, учителя-логопеды садов, где есть речевые группы, там практически ничего не поменялось. Учителя-логопеды учреждений общеразвивающей направленности. Здесь я в очередной раз хочу выразить слова признательности экономического отдела управления образования и заведующим соответствующих учреждений. Вот совместная работа позволила нам минимизировать те негативные последствия, которые все равно есть, и они не могли не быть. Потому что, опять же, объем субвенции, о котором мы говорили выше, он рассчитан, исходя вот из этой штатной численности. В итоге, по целому ряду учреждений общеразвивающей направленности, мы смогли в какой-то части сохранить ставки учителей-логопедов, что позволит нам в очередной раз говорить, что говорить о разрушении системы логопедической помощи и проведение коррекционной работы с детьми с речевой патологией нельзя, эта система есть. Никто эти силы до нуля не растерял, поэтому я очень сильно надеюсь, что усилиями всех логопедов, которые сегодня работают в дошкольных учреждениях, плюс городского психолога, медико-педагогической комиссии, мы сможем всем нуждающимся соответствующую помощь оказать. Тем более, что мы готовы к тому, что если такая потребность будет, то на 1 сентября нового учебного года, 14-15, мы сформируем дополнительное количество речевых групп при оговорочке, при условии, что в этом будет реальная потребность. Определенное количество детей в этих группах. Естественно, эти группы появятся, тем более, что Министерство образования и науки подтвердило готовность этот вопрос решить в пользу детей.
А у нас звонок в студии, к нам дозвонилась Ольга. Говорите в прямом эфире.
Здравствуйте, Валерий Геннадьевич. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я знаю, что в 103-м лицее строится новый современный спортзал, и там смогут заниматься не только ученики лицея. Какие секции там планируются, и как можно будет записать своего ребенка?
Вы правы абсолютно в том, что этот спортивный зал изначально, когда обсуждалась идеология, будет функционировать не просто как спортивный зал лицея 103, что позволит снять напряжение в части проведения уроков физической культуры, но и как центр для проведения физкультурно-массовой оздоровительной спортивной работы для 3-4 микрорайонов. Я сейчас не могу до запятой проговорить вам набор спортивных секций, которые будут функционировать. Почему? Потому что надо будет понять уже окончательно наличие соответствующей материальной базы, это и инвентарь, и оборудование. Тех сил, которые будут иметь лицей к моменту запуска в эксплуатацию этого спортивного зала, я имею в виду учителя физической культуры, ну и плюс запросы. Вот в сочетании вот этих трех компонентов, я думаю, что администрация лицея 103 как раз и будет формировать перечень секций. И тогда же будет определен порядок записи в эти секции. И в этом смысле я нисколько не сомневаюсь в том, что двери этого спортивного зала во второй половине дня, делаем оговорочку, во второй половине дня будут открыты для всех жителей 3-4 микрорайона.
Валерий Геннадьевич, я всегда думала, что воспитателей в детских садах не хватает. Однако вот не так давно появилась информация, что сейчас их сокращают. Так ли это и чем это вызвано?
Ну, вы правильно думали, вы, я думаю, что не только думали, вы знали, потому что был достаточно серьезный период такой по поводу большого количества вакансий воспитателей дошкольных учреждений. Общими усилиями и усилиями заведующих, и усилиями специалистов кадровой службы нашего учреждения и профсоюзной организации мы в этом направлении работали вот таким тройственным союзом. Нам удалось напряжение сбить двумя путями. Первый путь – это, естественно, прием молодых специалистов, и в этом направлении нам очень сильно помог город, выделив 10 квартир, в которых проживают прежде всего молодые специалисты, прежде всего молодые специалисты дошкольных образовательных учреждений. И второй путь, по которому мы шли, и он всем понятен, это распределение вакансий между ныне работающими. Ну, это путь интенсификации труда. К сожалению, без этого не обойтись, иначе, с одной стороны, здесь есть плюс, в том числе и по уровню заработной платы. Если бы мы все работали в дошкольных учреждениях на одну ставочку, понятно, что зарплата была бы другая. Поэтому, когда мы говорим про рост заработной платы, мы должны понимать, что новая система, теперь она уже не новая система платы труда, она, конечно же, прежде всего направлена на интенсификацию труда. Ну вот на сегодняшний день что произошло? Это опять же последствия реализации федерального закона и приведения в соответствие с нормативами штатной численности. Значит, мы потеряли большое количество штатных единиц при переходе на финансирование в край по педагогическому персоналу. Но плюс в чем? Что в итоге из тех порядка, я немножко могу ошибиться, из 120 штатных единиц, которые мы потеряли вот на этом переходе, физических лиц получилось, по-моему, 4 человека. Причем каждому из них предлагались различные варианты трудоустройства, но каждый для себя принял решение лично сам. Именно поэтому мы в том числе на определенный период, месяц-два, закрывали вообще тему вакансий, потому что решали проблему трудоустройства высвобождаемых коллег как по должностям воспитатель, так и по должностям учитель-логопед, что позволило нам в итоге минимизировать те потери, которые произошли, но они были неизбежны.
На днях министр образования края сообщил о том, что майские указы президента о повышении зарплат учителям в целом выполнены. Сколько сейчас зарабатывает среднестатистический учитель Железногорска?
Ну вот я сначала крамольную мысль, потом про среднюю зарплату. Вот я для себя точно знаю и убежден, что майские указы президента создали очень серьезные проблемы для бюджета всех уровней. Это теперь понятно, наверное, даже уже и школьнику. Вот это точно. Теперь по поводу средней заработной платы. Ну, смотрите, говорить и называть сейчас цифру средней заработной платы среднестатистического, как вы сказали, учителя по Железногорску, я бы не хотел по одной простой причине. Это уже очень собирательный образ, поэтому это даже не средняя температура по больнице, это даже еще хуже. Это первое. Второе, почему я не буду это делать сейчас, потому что когда кто-то где-то, и в том числе министр, либо другой человек, говорит вслух средства массовой информации про среднюю заработную плату и называет ее размеры, под которые потом слышатся аплодисменты и все остальное, слушающий эту информацию человек, любой, ну просто обыватель, он моментально теряет термин «среднее». В глазах и в памяти фиксируется только величина, и дальше начинается напряжение между этим человеком, например, учителем или воспитателем, и руководителем. И каждый приходит и требует: дай мне столько, сколько назвал министр. При этом забывая, что министр говорил про некую среднюю величину. А эта средняя очень грубая величина, потому что она даже не средневзвешенная.
А какой ценой удалось добиться повышения? То есть учитель просто стал работать больше, допустим, на несколько ставок?
Ну, то, что без увеличения нагрузки здесь не обошлось, я даже лукавить не буду начинать по эту тему. Значит, это первое. И мы точно с вами знаем, что те учреждения, в которых вакансии закрываются за счет увеличения объема нагрузки на конкретного учителя, у них зарплата выше, чем в соседних учреждениях. Это первое. И второе, это вот как раз распределение фонда стимулирующих надбавок. И плюс третий момент, про который почему-то каждый раз забывает, определенную долю в рост заработной платы вносит ежегодные повышения фонда оплаты труда. В этой части это даже не достижение новой системы, это просто повышение фонда оплаты труда. Поэтому вот таким образом по совокупности этих факторов и получаем величину, про которую потом говорим с удовольствием. Но я бы, честно говоря, тут особо с большим удовольствием бы про эти величины не говорил, понимая, как они получаются.
И вот еще такой вопрос. После стрельбы в московской школе в общеобразовательных учреждениях Железногорска, на принципе, и по всей стране, начались проверки безопасности. На ваш взгляд, нужны ли такие проверки? Все ли наши школы безопасны для учеников? И каким образом там обеспечивается безопасность детей?
Вот в этом смысле категорично буду всегда устраивать облавы в образовательных учреждениях, потому что где-то в какой-то школе какого-то города, пусть даже это столица, какой-то человек, в том числе и взрослый школьник, совершил нечто из ряда вон выходящее, это в принципе неправильно. Потому что это, во-первых, работа в режиме пожарного, это не в обиду огнеборцам. А с другой стороны, это напряжение в том месте, где его не должно быть. Почему надо вот проверять все учреждения, понимая прекрасно, например, Железногорске. Степень безопасности очень высокая. Да, конечно, она не стопроцентная. Ее сложно сделать стопроцентно. Мы с вами точно, если здравомыслящие люди, должны понимать. Даже если вы на каждом повороте внутри здания самого учреждения или территории вывесите по две камеры, даже если вы каждому ребенку прицепите чип, но это все равно на 100% не гарантирует вас от любого нестандартного случая в части собственной безопасности. В принципе, значит, степень безопасности образовательного учреждения в городе очень высокая, даже потому, что есть дежурный персонал. Раз. Есть кнопки экстренного вызова. Два. По целому ряду учреждений есть камеры видеонаблюдения. Три. Четвертое. Нас два раза в год проверяют соответствующие структуры. И принципиальных замечаний, кроме как ныне существующих в части обустройства ограждения территории, либо восстановления его целостности, по большому счету нет. Поэтому, говоря опять же про ситуацию безопасности, я хочу еще раз сказать, не надо нагнетать здесь напряжение и вот на примере этого случая сразу срываться с места и начинать что-то делать такое, чтобы вносило нервозность в деятельность образовательного учреждения. Надо спокойно оценить и понять, а в чем причина. Сейчас мы под это дело начинаем, извините за сленг, выщелкивать психологов, оценивая квалификацию, что-то еще, вполне ерунда. Начинать надо с того, кто это сделал. А дальше потихонечку выяснять почему, потому что это он сам, это его настрой, это его какие-то там личные проблемы, это родители, это окружение, все остальное. И при этом мы понимаем, что школа либо детский садик – это то место, где ребенок проводит не 24 часа в сутки. Есть еще внешняя среда, есть еще, это не в обиду вам и вашим коллегам, средства массовой информации, которые свое дело в кавычках тоже делают в связи с этим. Ну вот так.
И вот еще один вопрос в продолжение темы. Несколько месяцев назад в железногорских детских садиках произошли весьма такие резонансные случаи. Заболевания менингитом, менингококковая инфекция, травмы, которые, насколько я помню, получили два воспитанника. И вот у многих сразу возник вопрос, а насколько вообще безопасно отдавать детей в детские сады?
Ну, хотите так это, немножко с элементом резкости. А иногда небезопасно жить, даже выходя из квартиры, из подъезда, из коридора, это первое. Ну, теперь без резкости и без верничества. На самом деле, к сожалению, иногда случаи травматизма происходят, и именно поэтому по формальным признакам есть соответствующая статистика, которую мы ведем, анализируем. И именно поэтому с регулярностью раз в 3 года, чтобы статистика была более объемной, объективной, мы проводим соответствующие совещания с руководителями. И не потому, что вы про это спросили, а в принципе в марте этого года будет очередное такое плановое совещание по анализу состояния охраны труда в образовательных учреждениях. Это связано и с травматизмом воспитанников, и с травматизмом персонала. И в этой связи, ну опять же, проводя параллели с московскими школами, нельзя из-за единичных случаев, которые происходят по разным причинам, в том числе где-то справедливости ради и по, ну как это, неответственному отношению к своим должностным обязанностям соответствующих лиц, нельзя судить обо всем и нельзя сразу ставить под сомнение в целом состояние, например, безопасности или состояние комфортности учреждений. А еще раз говорю о том, что состояние безопасности в учреждениях образовательных, муниципальных очень высокое. Комфортность до сегодняшнего дня, она достаточно высокая, поэтому нет темы для переживания у родителей за то время, пока ребенок находится в садике или в школе. Если есть конкретные факты неправильного отношения к ребенку, отсутствие контроля за ребенком, в любой момент по звонку или по заявлению мы готовы разбираться в конкретной ситуации и принимать решение, ну, объективно оценивать ситуацию, ничего не утаивая, потому что, ну, например, мне неинтересно утаивать, понимая прекрасно, что если это случилось, то с этим надо разобраться с точки зрения предупредить возможные повторы. а не просто спрятаться головой в песок и делать вид, что это меня не касается. Неправильно, по крайней мере, ну вот стараюсь этой позиции придерживаться.
Ну а я вынужден сказать, что время нашего разговора подошло к концу. Напомню, что мы беседовали с руководителем управления образования Валерием Головкиным. Спасибо, что пришли к нам в студию и
спасибо вам за приглашение.
Ответили на все вопросы.